Филипп был в полнейшем недоумении, когда во время праздничного торжества в Иерусалиме некоторые эллины, то есть греки, подошли к нему и изъявили такую просьбу: «Нам хочется видеть Иисуса». Произошло это в тот же самый день, когда Иисус въехал в Иерусалим на осленке, и народ с пальмовыми ветвями в руках приветствовали его, восклицая: «Осанна, благословен грядущего имя Господне, Царь Израилев!» Народ был возбужден, а обстановка была торжественной и как бы наэлектризованной. Все население Иерусалима было в ожидании своего царя, Мессии. Вот он идет и, наверное, восстановит царство Израилю. Нам может показаться странным, что Иисус вошел в город, сидя на молодом осле. Но народ в тот день отлично понимал значение такого входа в Иерусалим в город. Так въезжали в столицу победители. Это был знак победы, триумфальный въезд. И для народа, видевшего, что Иисус именно так вошел в Иерусалим, имел только одно значение – он наш победоносный царь. Он готов свергнуть кесаря, занять престол и начать царствовать. Пришел конец порабощению. Не мудрено, что обстановка была наэлектризованной. Да, атмосфера была праздничной, ведь народ тысячелетиями ожидал этого дня, и, наконец, он настал. Так думал и так ожидал народ. И вот в этот праздничный день, в этой возбужденной обстановке, к Филиппу подходит несколько язычников-греков и просит: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Они просили Филиппа познакомить их с этим удивительным человеком, которого народ приветствовал с таким энтузиазмом. Вне всякого сомнения, этот человек сможет обогатить нас новыми знаниями и открыть истины, которых еще мы не постигли. Известно, что греки постоянно занимались поисками новых истин, каких-нибудь новых религиозных и философских знаний. Не зная, как с ними поступить, Филипп обращается за помощью к Андрею. Ведь евреи не сообщались с язычниками. Вот в чем заключалась проблема. «Мол, выручи меня, Андрей, что мне делать с этими язычниками?» Как бы говорит Филипп. «Ведь не поведу же я их Господу». А так как Андрей был человеком очень простым, для него это не представляло особой проблемы, он предложил: «Пойдем, представим их к Иисусу. Наш Господь их примет». Итак, Филипп с Андреем привели греков к Господу. И вот в ответ этим эллинам Иисусом были сказаны самые знаменательные слова из всех когда-либо произнесенных им. В нескольких словах он выразил самую великую, самую основную божественную истину. Вы обнаружите, что вся Библия зиждется на этой истине. Ею руководился наш Господь Иисус Христос. По этой именно причине люди, включая его самых близких последователей, не понимали его. Его не понимали ученики и даже его мать. Все, что делал Иисус, все, чему он учил, вся его жизнь была воплощением этой истины. И вот что ответил Иисус эллинам: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Вы заметили, он сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». По мнению народа, Мессия должен был быть прославлен после того, как он объявит себя царем и начнет царствовать над Израилем. Так они понимали прославление Мессии. Однако божественный метод прославления совершенно иной. Иисус должен был постоянно отказываться от предлагавшегося ему прославления такого рода, даже со стороны своих самых близких последователей. Помните, как дьявол, например, искушая его в пустыне, он тоже предложил ему славу. Кульминационным моментом в искушении было предложение сатаны, связанное именно с его прославлением. Вот как мы читаем: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если паче поклонишься мне». Иначе говоря, все царства мира и слава их твоей, если ты согласишься на очень простой акт, если поклонишься мне. Какой дьявол щедрый! Так он представляет себя. Все его искушения кажутся щедрыми, но он не смог соблазнить Иисуса своей ложной щедростью. Почему? Потому что наш Господь руководствовался тем, что сказано в Писаниях, а в них именно вот эта коренная, основная, божественная истина. Теперь послушайте, что сказал Иисус этим грекам. Вот она, эта истина. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам». И заметьте, дорогие друзья, когда Иисус начинает свое изречение словами «истина, истинно говорю вам», значит, Он намерен сказать что-то весьма важное. И вот она, эта самая важная истина. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». О чем говорит наш Господь? Он говорит о необходимости креста, о необходимости смерти, то есть божественный плод возможен только посредством смерти. Имейте в виду, что, во-первых, Он говорит здесь о себе. Он уподобляет себя этому пшеничному зерну. Только через смерть, то есть падши в землю и умирая, можно принести плод. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Как? Смертью. Не восседанием на престоле, а распятием. Только так будет прославлен Бог. Только так можно спасти души человеческие. Моею смертью, говорит Господь. Когда я, пшеничное зерно, паду в землю и умру, только тогда возможен плод. Послушайте, что сказано в послании к евреям, во 2 главе, стих 9 и ниже. Как ярко выделяет апостол Павел эту истину именно в связи с Иисусом. Слушайте. «Но видим, — пишет он, — что за претерпением смерти увенчан славою и честью Иисус». Я повторяю. «Но видим, — говорит апостол Павел, — что за претерпением смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного унижен был пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Теперь дальше. «Ибо надлежало, чтобы тот, которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Подумайте, что если бы Иисус Христос не избрал этого пути и не руководствовался бы этим принципом креста? Он остался бы один. Если пшеничное зерно, падче в землю, не умрет, то останется одно. Если бы он не пошел на Голгофу, если бы он не умер, то он возвратился бы на небо один, без единого плода, без единой спасенной души. До того момента, когда, помните, он был прославлен на горе Преображения, он полностью исполнил волю своего Отца, который должен был исполнить Адам. Послушанием Иисус достиг совершенства. Совершенства в смысле полного, безраздельного послушания Богу, которого должен был достичь Адам. Но Адам, не проявив послушание, пал и повлек за собой в грех весь род человеческий. Последний же Адам, человек Иисус Христос, достиг этого совершенства путем полного послушания. То, что это совершенство было достигнуто, мы видим на горе Преображения. Он исполнил волю и желание Отца о человеке преобразить его в свой образ и подобие. И это мы видим здесь на горе Преображения. Подумайте, возлюбленные, а что если бы наш Господь, совершив назначенное Ему как человеку, совершив волю Божию до этого места, оставил бы землю и вознесся бы на небо с горы Преображения, минуя гору Голгофу? Он вошел бы на небо один. Но, возлюбленные, слава и благодарение ему вовек, взойдя на гору преображения, он спустился с нее и поднялся на другую гору, гору Голгофу, и там, как пшеничное зерно, пал в землю и умер. Но посмотрите, дорогие мои, какой плод он принес. Ты и я, и всякий, кто верует, принял спасение. Так дорого купленные на Голгофском кресте стали этим плодом. Вечная слава ему за это. Вот почему в своем послании к евреям апостол пишет, что он стал вождем нашего спасения, приводя многих сынов в славу через страдания. Сегодня ты и я являемся сынами и дочерями нашего Небесного Отца по одной только причине, потому что Он, Иисус Христос, Сын Божий, умер за нас на кресте. Он пал, как пшеничное зерно, в землю и умер. Но, дорогие мои, этот принцип, проиллюстрированный нашим Господом, умершим пшеничным зерном, касается и нас. Мы должны руководствоваться этим же законом пшеничного зерна, если желаем приносить плод, угодный Богу. И только постольку, поскольку мы руководствуемся этим законом, мы будем приносить плод. Сказав о пшеничном зерне, которое должно пасть в землю, умереть и принести много плода, Иисус в первую очередь, конечно, имел в виду самого себя. Но то, что этот закон распространяется и на нас, мы видим из сказанного дальше. Послушайте следующий стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». И дальше что? «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Что делает Господь Иисус Христос? Он призывает нас последовать за Ним, подчиниться этому же закону. «Кто мне служит, мне да последует». И затем Он дает чудное обетование. «Тот, кто пойдет этим путем, путем пшеничного зерна, путем страданий и креста, того почтит Отец мой». Как необходимо напоминать себе эту истину, дорогие мои, чтобы мы о ней никогда не забыли. И вот сегодня я посчитал нужным напомнить о ней в качестве вступления к нашему очередному разбору книги «Деяния». Мы видим действие этого закона на каждой странице этой книги. Книга, которая является первым томом истории Первоапостольской Церкви. Особенно ярко проиллюстрирован этот закон в разбираемой нами 11 главе книги «Деяния». Мы прочтем три стиха из этой главы, стихи 19, 20 и 21. «Между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса Христа. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Вы заметили, великое число обратилось к Господу. Это значит обильный плод. Много сынов было приведено в Царствие Божие. И чем объясняется такой феноменальный рост? Только законом пшеничного зерна, и не иначе. Какое-то пшеничное зерно пало в землю и умерло, поэтому такой плод, дорогие мои. Конечно же, в первую очередь этим зерном является наш Господь Иисус Христос. Без Его смерти эти люди не могли бы спастись. Но в то же время, по причине и другого пшеничного зерна, возможен был такой обильный плод. Кто-то не возлюбил души своей до смерти, кто-то последовал за Иисусом Христом, отдавшись безоговорочно Ему. Поэтому мы видим такой обильный плод. Я еще раз прочту 21 стих. Послушайте. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Бог Отец почтил это зерно. И кто был этим зерном? Этим зерном был никто иной, как Стефан, первомученик. Заметьте, что этот отрывок из 11 главы книги Деяний имеет непосредственную связь с последними стихами 7 главы и с первым стихом 8 главы. Здесь, в 7 главе, мы читаем о смерти Стефана. «Выведшие за город стали побивать его, Стефана, камнями», сказано. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил. Пшеничное зерно пало в землю и умерло». Да, оно умерло. Умерло одно, но воскресло, став обильнейшим урожаем. Напрасной ли была смерть Стефана? Может быть, мы сказали бы ему: „Стефан, поступай разумнее. Разве ты не видишь, к чему ведет твое служение и твои проповеди? Разве ты не видишь, как они раздражают этих людей? Пожалей себя, говори мягче, успокойся немножко“. Так говорил Петр Иисусу, когда Христос сказал, что он должен идти в Иерусалим и много пострадать и умереть. Петр хотел, чтобы Христос пощадил себя и советовал ему избрать другой путь, но не путь пшеничного зерна. Но пойти другим путем значило бы воспротивиться воле Отца. Стефан последовал за Христом, а следование за Иисусом всегда приводит к воскресению. Не мудрено, что сразу после смерти Стефана, когда это зерно пало в землю, мы читаем о всходах новых стебельков. Вот что мы читаем в первом стихе 8 главы книги Деяний, сразу после смерти Стефана. «Савел же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Дальше в 3 стихе: «А Савел терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». И теперь, перейдя в 11 главу, в нашем тексте мы прочли, помните, «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, киприяне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Все это и многое другое было прямым результатом мученической смерти Стефана. Вы понимаете, если бы не смерть Стефана, верующие не двигались бы из Иерусалима, довольствуясь местными успехами. В Иерусалиме насчитывалось несколько тысяч человек, членов церкви. Зачем двигаться дальше? Разве это не успех? Да, в человеческих глазах. Но план Божий усматривал распространение благой вести за пределы Иерусалима, в Иудею и Самарию, и даже до края земли. Помните, как в своих последних повелениях, оставленных ученикам, Христос дал ясные указания по этому поводу? И чтобы семена благой вести были рассеяны по всей Иудее и Самарии, и еще дальше, Господь допустил смерть своего верного свидетеля Стефана. Враг думал, что ему удалось закрыть уста Христовым свидетелям, а вышло как раз наоборот. Иерусалимская церковь была разгромлена, церковь, состоявшая из нескольких тысяч членов, была разогнана. В Иерусалиме остались одни апостолы, остальные же были рассеяны по разным местам Иудеи и Самарии. Случайно? По ошибке? Нет, дорогие мои. Появляются всходы. Рассеявшиеся ходили по этим местам и благовествовали слово. А Филипп по той же причине из-за гонения очутился в Самарии и проповедовал там Христа. А какими изумительными были результаты! Но слово было также проповедано, как сказано в 25 стихе 8 главы, во многих селениях самарийских. По этой же причине, услышав благую весть, евнух эфиоплянин был обращен Господу и понес ее дальше в Эфиопию. А в 9 главе говорится об обращении того, который терзал церковь, о самом яром противнике церкви, о Савле, тарсянине. Это тоже был результат смерти Стефана. Савел был очевидцем его смерти. Он слышал, как молился Стефан. А потом увиденное и услышанное стало преследовать его. И, наконец, на дороге в Дамаск с ним встречается воскресший Христос. И теперь этот ярый противник Христа, став его последователем, начинает сеять благое семя. В результате этого посева церковь еще больше возросла. Вот как сказано об этом в 31 стихе 9 главы. Слушайте, церкви же по всей Иудее. Вы заметили, церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господне и при утешении от Святого Духа умножались. Да, по той же причине позже Петр оказался в Лидии и Сароне, потом в Иопии. И тут сказано, что все живущие в Лидии и Сароне обратились к Господу. Слово стало известно в Иопии, и многие уверовали в Господа там. Так Петр очутился в Иопии, и отсюда Дух Святой направил его в Кесарию, где Петр впервые проповедует язычникам, и Корнилий, римский офицер, со всем домом своим обращается к Господу. Да, Слово Божие рассеивается все дальше и дальше от Иерусалима. Оно дошло до Финики, это сегодняшний Ливан, и распространилось дальше, на север, в Антиохию, и на восток, на остров Кипр. Да, до края цивилизованного мира того времени. Читайте дальше книгу Деяний, и вы обнаружите, что Стефан, умершее пшеничное зерно, продолжает приносить плод. Дорогие мои, будем помнить, что, жалея себя, мы теряем все. Но не щадя себя, мы уподобляемся семени, падающему в землю, умирающему и приносящему много плода. Возлюбленные, вокруг нас гибнут души, и они так и погибнут, не зная о Господе нашем Иисусе Христе, если мы не пойдем и не скажем им о Христе. Не будем, дорогие мои, страшиться противников. Как говорит Слово Божие, это для них есть предзнаменование погибели, а для нас спасение. И сие от Бога, потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Да, любящий душу, то есть свою жизнь, погубит ее, а ненавидящий жизнь свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Да поможет Господь каждому из нас так служить Ему, чтобы Отец наш Небесный мог почтить нас. А какая может быть большая честь, чем честь от самого Бога. А если ты еще не спасен, мой дорогой радиослушатель, и ты включил свой радиоприемник на нашу волну, то знай, что своей смертью на Голгофском кресте Христос сделал абсолютно все, чтобы искупить тебя и дать тебе прощение грехов и жизнь вечную. Прими этот дар Его любви сейчас, там, где ты сейчас находишься. Да поможет тебе сам Господь. Аминь.